Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День антифашиста в России 19 января. Новые сценарии краха российской экономики. Преследование адыгейского эколога Валерия Бриниха. Израиль с тревогой наблюдает за сближением Ирана и США. Об этих и других событиях и темах 19 января в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. 19 января в нескольких городах России проходят шествия, пикеты или другие акции в память об убитых активистах антифашистского движения. Неофициальный день погибшего антифашиста появился в России с 2010 года с подачи комитета 19 января. Организация выбрала себе название в связи с датой убийства в 2009 году в Москве адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. С тех пор список жертв расистов и нацистов беспрестанно пополнялся. Комитет 19 января в канун акции памяти погибших антифашистов распространил в социальных сетях обращение, в котором возлагает на государство ответственность за то, что в России не прекращается уличный террор в отношении защитников национального, религиозного, политического и гендерного равноправия. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Жертвами расистского террора комитет 19 января называет не только адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову, а также судью Эдуарда Чувашова, выносившего приговоры по делам нацистов, этнографа, борца за расовое равноправие Николая Гиренко, общественных активистов, антифашистов Ивана Хуторского, Тимура Кочераву, Ивана Крылова, Илью Джапаридзе, Федора Филатова. Все они были убиты нацистами. Комитет 19 января признает, что за последние годы уличное насилие заметно сократилось. Однако, как сказано на странице комитета в Фейсбуке, оно отнюдь не прекратилось. Не сошла на нет и ксенофобия среди граждан, чиновников и представителей правоохранительных органов. Подавляющее большинство жертв потеряло свою жизнь только потому, что у них неправильный цвет кожи, неправильный разрез глаз, неправильное происхождение, неверные взгляды. Речь идет о расистском терроре. 19 января мы чтим память всех, кто погиб от рук нацистов, сказано в обращении комитета 19 января. О том, что нацистские взгляды и ксенофобское мировоззрение вообще связаны, говорит и петербургский художник-акционист Николай Олейников. Он и арт-группа «Что делать?» организовали мастерскую политического плаката, приуроченную к антифашистской акции 19 января, несмотря на то, что власти Санкт-Петербурга шествие запретили.
Нельзя отделить вопросы антифашизма для нас лично от вопросов феминизма или вопросов защиты ЛГБТ или вопросов защиты трудовых прав. Для нас это моменты, о которых возможно говорить в том числе с помощью искусства. И 19 января, в общем-то, день, когда люди, у которых существуют какие-то теоретические разногласия в том, что такое освобождение, и каким оно может быть, и как его осуществлять в наши дни. В этот день, 19 января, в день памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, они объединяются в общем антифашистском действии. Фашистский террор, как мы его называем, с подачи комитета 19 января, это то, с чем нам, к сожалению, приходится всем существовать и жить в этой стране. Например, год назад в Санкт-Петербурге, городе-герое, где была блокада фашистская, проходило совершенно вопиющее событие, которое называлось Международная конференция правых сил, на которую приезжали ультраправые из совершенно разных стран, и, собственно, разные люди, которые придерживаются антифашистских взглядов, выходили на одиночные пикеты около гостиниц, в которые они собирались, и так далее. В этом году вспомнить, например, кейс Умар Али, этого маленького мальчика, который погиб при неизвестных обстоятельствах, а его родители были выдворены из страны, мама была выдворена из страны, это тоже одна из характерных черт нашего времени. И это тоже имеет смысл обсуждать всем нам вместе, людям, которые одной из основных своих политических задач ставят радикальный интернационализм. Да? То есть для нас это важно. Мы стараемся обеспечить пространство, материалы и технологии для активистов и художников, которые готовятся к 19 января. Собственно, в этом есть цель и задача мастерских, которые мы проводим при согласовании с комитетом 19 января. Будем стараться взаимодействовать с людьми, напоминать, рассказывать, ставить те вопросы, которые для нас сейчас являются важными.
Упомянутый художником Николаем Олейниковым случай, когда в Петербурге скончался таджикский младенец Умарали Назаров, комитет 19 января рассматривает не как случайность, а как преступление российского государства, практикующего ксенофобию в качестве рычага внутренней политики. Ксенофобия проявляется во многом, сказано в обращении комитета 19 января. Беженцам отказывают в убежище, даже если они приехали из страны, где идет война, как в Сирии. Регулярно проводятся рейды против мигрантов, под копирку штампуются приговоры о выдворении. Детям мигрантов без регистрации не дают учиться в школах. А в октябре в Санкт-Петербурге скончался 5-месячный Умарали Назаров, которого отняли у родителей, приехавших из Таджикистана. Волны протеста не последовало. Лишь немногих возмущают такие события. Это диагноз для российского общества, в котором слой изгоев растет с удивительной скоростью. Среди них и таджики, и узбеки, беженцы из множества стран, и с недавних пор к ним можно причислить еще и граждан Турции. Большинство молчит. Молчание большинства также сопровождает убийство антифашистов, возобновившиеся аресты в рамках болотного дела по выдуманным обвинениям. Такая позиция организаторов акции 19 января объясняет, почему на шествии в Москве можно будет увидеть и тех, кто был осужден по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Один из них, Алексей Полихович, недавно освободился из заключения. С ним беседовала Елена Фанайлова.
Обычно 19 января я приезжаю на место убийства Стаса и Насти и излагаю цветы. Но, правда, в последнее время, последние 3 года за меня это делала моя жена. Но сейчас у меня будет такая возможность. Для меня вообще вся моя какая-то активность социальная, политическая, она начиналась с аполитичного антифашизма, такого светского, гуманистического неприятия нацистского насилия и убийств, и несправедливости в отношении как и мигрантов, так и в отношении каких-то других вообще ущемленных групп, да, и меньшинств. И поэтому, ну, сейчас я немножко вырос над этим, то есть у меня сейчас какие-то политические взгляды есть, и это определяет в большей степени, чем просто антифашизм. Но я помню, откуда все это пошло, и именно этот день и история этих людей, Стаса и Настя, меня направляет, что ли, как-то так.
А если говорить вот о ваших нынешних внутренних ощущениях и задачах антифашистского движения, то в чем они сейчас могут состоять? Времена вот этих диких банд фашистских, они, кажется, уже закончены. Вот где сейчас сердце зла, по-вашему?
Сейчас не так актуально. Сейчас актуальнее проблема государственного насилия и проблема преследований и со стороны именно государства. Я вот 3 месяца на свободе. Хотя, в принципе, я когда сидел в тюрьме, я все видел, как государство кооптировало вот это понятие антифашизма, да? Оно поставило его себе на службу, оно использовало его на Украине, да, оно смешало его с очень лицемерно и цинично, и какую-то память о Второй мировой войне и победе в ней Великой Отечественной, все это то, что очень важно, да, у нас всегда было. Государство всегда педалировало и педалирует, и делает из этого культ, при этом вымывая из этого какой-то смысл. И я говорю о том, что государство поставило себе слово антифашизм на службу. То есть это какой-то такой казенный антифашизм. Я же все-таки не отношу себя к этому, и я считаю, что антифашист или ВАК и анархист, он должен откреститься от этого и отойти, и сказать, что нет, это не то, что мы имеем в виду, это не наше. Как анархист, я, в принципе, всегда видел и вижу проблему главную в государственном насилии, в государственном экстремизме.
Как вы намерены с этим бороться?
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что на данный момент я вижу, что какие-то социальные рычаги воздействия общества на государство, какие-то легальные, разрешенные, правомерные способы диалога, да, с государством общества, они отрезаются самим государством, они уже, в принципе, отрезаны. И они уже не действуют. То есть мы имеем Ильдара Дадина, который выходил на вполне себе мирные пикеты, и его посадили на 3 года. Да? Ничего даже такого уровня государство терпеть не хочет.
Алексей Полихович, бывший болотный узник, один из участников антифашистского шествия в Москве. Ежегодно 19 января в России и других странах мира проходят многочисленные акции в память об убитых в этот день в 2009 году в Москве адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. 19 января стало днем памяти всех погибших в России от рук современных расистов и нацистов. Уже на протяжении 7 лет в России действует и антифашистский комитет 19 января. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Известный финансовый аналитик и блогер Слава Рабинович полагает, что при нынешних ценах на нефть резервные фонды в России будут исчерпаны в течение ближайших 16-20 месяцев. Но, как он уверен, рынки отреагируют раньше, и в российской экономике наступит хаос. При этом рассчитывать на помощь Международного валютного фонда, который в январе ухудшил прогноз экономического развития России, при нынешнем режиме нельзя. В интервью моему коллеге Андрею Широградскому Слава Рабинович аргументировал свою позицию и рассказал, по какому сценарию может развиваться кризис.
Вы говорите о том, что у Путина осталось денег на полтора года, но рынки реагируют раньше, и, соответственно, катастрофа, если я правильно понял ваши слова, должна произойти раньше. Когда она, по-вашему, может произойти?
Это предсказать невозможно, точно так же, как невозможно было предсказать, что банк Lehman Brothers взорвется в середине сентября 2008 года, потому что это то, что называется в теории Насима Талеба черными лебедями. Черный лебедь или несколько черных лебедей – это какие-то события, которые не просто трудно предсказать, а невозможно предсказать. И вот эти события могут быть катализаторами какого-то целого, то, что называется в электроэнергетике, верным отключением. Собственно говоря, это некий принцип домино, и мы сейчас точно не знаем, какая будет цепочка событий, которая вызовет вот это вот верное отключение, которое дальше будет на какие-то другие сектора и регионы дальше по принципу домино распространяться. Например, выйдет какой-нибудь условный Андрей Костин, глава условного ВТБ, и скажет, что условный ВТБ банкрот. Дальше большое количество таких же банков по размеру или более крупных, которые связаны с финансовой системой российской примерно так же, как были связаны американские и неамериканские инвестиционные банки с Lehman Brothers, начнут падать не на следующий день, а одновременно, потому что при взрывании такого большого финансового учреждения сразу же все прекращают иметь бизнес со всеми другими, потому что никто не знает, кто будет следующий, и никто не знает, у кого какие риски и потери в этот момент происходят. Падение российской банковской системы, в свою очередь, вызовет полнейший хаос в реальной экономике и, в общем-то, будет катализатором падения уже реальной экономики. И вот в этом случае у правительства России есть известный способ, как начать пробовать спасать хотя бы несколько самых крупных банков, может быть, по той же самой схеме, по которой это делали США в 2008 году. Но проблема в том, что эмиссионный долларовый эмиссионный центр находится в Вашингтоне. И поэтому единственное, что можно в теории начать печатать, это рубли. Но при печатании рублей, например, для спасения какого-нибудь ВТБ, произойдет не какая-то плавная девальвация рубля, она произойдет лавинообразным образом. Экономика, она не может функционировать нормально при лавинообразных девальвациях. Все импортеры разоряются моментально. Наверное, вам известно, что совокупная долговая нагрузка всех российских компаний, мы сейчас говорим о совокупных корпоративных долгах, валютных, это цифра в полтриллиона долларов. И несколько кварталов финансовых убытков, и инвесторы начнут оценивать эти компании как кандидата на банкротство, потому что они не смогут содержать свои валютные долги. Этот сценарий может начаться с другой стороны. Он может начаться с какой-то критической массы банкротств в реальной экономике, но там одна компания обанкротилась, вторая, а потом еще 25 компаний обанкротились, крупных, допустим, и средних. Они, естественно, при банкротстве делают дефолты по своим долгам. Большое количество этих долгов лежит на книгах российских банков. Начинаются невозвраты этих кредитов, и тогда банковская сфера взрывается уже в причинно-следственной связи, которая начинается с реальной экономики.
Вы пишете о том, что правильно называют срок, что у Путина осталось денег на приблизительно полтора года. И опять же, по вашим словам, если я правильно понял, то вот этот взрыв должен произойти раньше. То есть получается, что этот взрыв произойдет все-таки раньше, чем через полтора года. Правильно я вас понимаю?
Ну да, рынок же, он не допускает дохождения каких-то показателей до нуля и только потом какую-то реакцию. Рынок – это некий коллективный разум инвесторов, которые обрабатывают всю информацию, которая доступна. Поэтому как только фонд национального благосостояния, резервный фонд будут потрачены примерно следующие там 14-20 месяцев, какой-то срок там полутора лет плюс-минус, тогда уже поздно будет пить боржоми, потому что все уже случится с точки зрения ожидания рынков, и эти ожидания начнутся гораздо раньше. Но, собственно говоря, они и сейчас, эти рынки, показывают уже многое что. Конечно, могут выйти различные деятели экономики и финансов, такие как Силуанов, Алюкаев, Шувалов, даже Медведев, и сказать: окей, мы хотим продлить агонию. Ну, они, конечно, так не скажут, но то, что они сами себе скажут. Мы хотим продлить эту агонию, и давайте тогда будем приватизировать российские компании. И эти деньги мы будем использовать на продление нашей агонии. Ну, дело в том, что если когда-то говорили о различных преступных махинациях и способах приватизации в середине 90-х, вот эта схема приватизации сейчас будет точно преступной, абсолютно, потому что будет попытка приватизации по совершенно бросовым, депрессированным ценам, которые не зависят своих оценочных показателей от того как бы хаоса и общей приватизации и общих реформ середины 90-х. Они зависят от рукотворного кризиса, устроенного ими же, начиная с геополитических авантюр и преступлений. И это рукотворный кризис и, соответственно, рукотворные уровни цен. По этим рукотворным уровням цен они будут приватизировать, возможно, себе в руки. Потому что какое-то количество из этих людей уже как с точки зрения физических лиц, да, среди окружения Путина, которые украли у России, российского народа, наверное, там триллион долларов за последние 10 лет, они будут использовать эти деньги на приватизацию каких-то кусков таких компаний, как Роснефть, Сбербанк и, может быть, даже Газпром, по тем ценам, которые депрессированы ими же. Но все равно этот механизм, он не сработает, потому что они продлят свою агонию еще на полгода этими деньгами. А потом все равно произойдет глобальный взрыв всей экономики, и дальше будет социальная социальной напряженности. Это будут уже социальные взрывы. Но социальными взрывами может последовать все что угодно. И отвалы регионов, и сепаратизм, и реакция Москвы на эти отвалы регионов, и стрельба, и кровь, и в самом худшем случае в какой-либо форме что-то наподобие гражданской войны.
А как вы считаете, вот вы опять же пишете, что МВФ будет оказывать помощь, ну, если действительно катастрофа произойдет, только при смене нынешнего режима? Ну, все-таки то, что вы описываете, действительно, если что-то подобное произойдет, то это вернет страну в хаос. Может быть, МВФ все-таки постарается как-то помочь, чтобы не допустить такой уж серьезной дестабилизации России? Я имею в виду политической и социальной дестабилизации.
МВФ не будет помогать в этом случае. Это абсолютно исключено. Дело в том, что МВФ имеет бизнес, имеет какие-то взаимоотношения только со странами, которые или капиталистические, или которые находятся в так называемом переходном периоде своей экономики, своего социально-политического уклада. Но с чем МВФ точно никогда не имеет никакого дела, это с режимами, которые можно назвать бандитским неофеодализмом. Здесь программа МВФ, она же не бесплатная. Каждая программа имеет свои условия. И МВФ диктует эти условия достаточно жестко. И, соответственно, ни одно из условий МВФ, конечно же, не может быть этим режимом каким-то образом выполнено. Никаких структурных реформ режим Путина проводить не собирается. Фактически было 16 лет на проведение структурных реформ Путина. А когда страна пришла в то состояние, в которое она пришла, то тем более никаких структурных реформ проводить не будет. И мало того, у нас не просто какие-то структурные реформы, которые мы могли бы думать об их проведении, знаете ли, в таком нормальном режиме первых лет правления Путина при премьер-министре Касьянове. Собственно говоря, тогда и были проведены достаточно крупные структурные реформы.
Опять же, вы говорите о том, что рынки учитывают возможность тех или иных событий, возможность отмены санкций против Ирана, видимо, тоже должна была бы быть ими учтена. В этой связи такой вопрос, вот насколько это событие может повлиять вот в ближайшее время на ситуацию с российским фондовым рынком, с рублем? Отыграно ли это уже рынками или это как-то серьезно повлияет вот в ближайшие дни, может быть, недели?
Возможно, еще повлияет, но видно, что это уже повлияло. Когда произошла аннексия Крыма, в марте 2014 года, то мои источники в Вашингтоне рассказали мне о том, что у президента Обамы в так называемой ситуационной комнате было несколько встреч с стратегами как по там, политике, экономике и финансам, так и представителями нефтяной индустрии США, где решались вопросы о том, каким образом можно выбить из рук Путина вот это, как считал Путин, геополитическое оружие. А именно не только нефть и газ, да, но и цены на них, которые были на тот момент очень-очень высокими. И не случайно, что после всех этих встреч в ситуационной комнате Белого дома Обама отправился в ближневосточное турне, включая посещение таких стран, как Саудовская Аравия, Катар и так далее. И совершенно очевидно, что США инсценировали достаточно такую эффективную программу по снижению цен на нефть, которая привела к фактическому уменьшению цены на нефть многократно. Да, там, говорить о том, что рынок нефти абсолютно не политизирован, было бы просто смешно. И, конечно же, администрация Обамы, я считаю, очень грамотно и хорошо играла в свои карты для такого очень серьезного снижения цены на нефть. А это снижение достигло своей цели выбивания этого оружия из рук Путина.
В эфире «Радио Свобода» был финансовый аналитик и блогер Слава Рабинович, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Майкопский городской суд Республики Адыгея в ближайшее время начнет рассмотрение дела местного эколога Валерия Бриниха. Его обвиняют по экстремистской 282 статье за разжигание ненависти к группе лиц «Адыгейцы». Поводом для уголовного дела стала статья под названием «Молчание ягнят», в которой речь идет о загрязнении окружающей среды свиноводческим агропромышленным комплексом «Киево-Жураки», который действует на территории Адыгеи. В материале, по мнению следствия, Бриних обвиняет в трусости адыгейцев, неспособных дать отпор местной власти. Сам эколог считает, что в статье нет признаков экстремизма и утверждает, что некоторые абзацы его текста были переписаны. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
51-летний председатель Адыгейского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних статью «Молчание ягнят» написал осенью 2014 года, после того, как с коллегами поездил по республике Адыгея и пообщался с местными жителями, которые живут рядом со свинокомплексом. С 2010 года на территории республики функционирует свинокомплекс полного цикла, который, по мнению экологов, наносит серьезный ущерб окружающей среде. Экологи утверждают, что комплекс производит огромное количество отходов в виде свиного навоза, которому из-за токсичности присвоен третий класс опасности. После того, как статья Валерия Бриниха, посвященная этой проблеме и опыту общения с жителями аулов, была опубликована на портале «За Краснодар», материалом заинтересовалась местная прокуратура. В суд было направлено ходатайство о признании статьи «Молчание ягнят» экстремистской, поскольку, по мнению прокуратуры, в материале имеются высказывания, далее цитирую, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенная по признаку национальности – адыгейцы. Они, как делает вывод прокуратура со ссылкой на лингвистическое исследование, названы в тексте «трусами», лицами, у которых отсутствует собственное достоинство, и ягнятами. В декабре 2014 года Майкопский городской суд согласился с доводами прокуроров и признал статью «Молчание ягнят» экстремистской. Обжалование в Верховном суде Адыгеи не принесло Владимиру Бриниху успеха. В октябре ему предъявили обвинение в пособничестве в возбуждении ненависти и вражды. Все за ту же статью «Молчание ягнят». 19 января Майкопский городской суд приступает к рассмотрению этого дела по существу. Адвокат Валерия Бриниха Александр Попков не верит в то, что суд заинтересован в объективном рассмотрении дела.
Верховный суд Адыгеи принимал участие в этом деле Бриниха. Суд давал разрешение на прослушку телефонных разговоров, просмотр почты у Валерия Бриниха. Все было сделано настолько нелепо, абсурдно и необоснованно, что это нас, в общем-то, настраивает на пессимистичный лад в отношении всего рассмотрения этого дела. Начальник управления ФСБ обратился в суд, просил вести прослушку, поскольку Бриних проводят митинги, а митинги могут повлести массовые беспорядки. На прослушке основаны доказательства стороны обвинения. Сама статья, это, естественно, она не является никакой экстремистской, хотя они и говорят о том, что суд признал ее экстремистской. Человек просто пишет статью о свиньях, о свиноводческом комплексе, о том, что живут люди в навозе, в дерьме, да, и молчат об этом. И прокуратура бегает там, ищет, кого бы найти обиженных и оскорбленных, сами эту статью тыкают носом местных граждан, говорят, а вы читали эту статью? Находят людей, которые говорят, да, нам эта статья очень как не понравилась, она нас оскорбила, ночью спать не можем, переживаем по этому поводу.
Сам Валерий Бриних настроен не намного оптимистично. Мистичнее, чем его защитник.
Я анализировал текст, там у меня почему-то пропал мой текст первичной статьи. Появился какой-то текст, где вот этот абзац изложен немножко по-другому. Обидной интонацией для адыгов. Не знаю, на каком уровне это было сделано. Или когда на сайт статья попала, там кто-то изменил. Или уже когда возбудили против меня уголовное дело, так как не мог ничего доказать, компьютеры тогда были изъяты, взял 51-ю статью, не свидетель, кстати, против себя, и отказался вообще отвечать.
Расскажите чуть подробнее про то, как вы эту статью, собственно, создавали.
Я поездил по аулам. Побеседовал с жителями этих АО, которые живут там в зоне воздействия свинокомплекса. Все поголовно жаловались, что ну, невозможно терпеть и запахи, и все остальное. Поговорили мы вообще об экологических проблемах. Ну и по итогам написал статью. Конечно, не ожидал, что такая реакция будет. Так как на сайте у меня никого не было там знакомых, и я этот адрес, который официально был на сайте, статью свою отправил. А потом еще эксперт в погонах, подполковник полиции из Краснодара, еще ужасом нагнал заглавие «Молчание ягнят». Он начал анализировать, что ягненок – это детеныш овцы. Ну, значит, я объем называю баранами и овцами. Хотя «Молчание ягнят» – это имеет совсем другое понятие, ну, на основе фильма. Может быть, частный интерес учредителя залки у жураки, ну, дерева, который является сенатором. А у дерева очень плотные, тесные отношения с Кумпиловым, с Кокушиновым. Приходом к власти Республики Адыгея Кокушинова и Кумпилова начал развиваться в Адыгее бизнес дерева, свиноводства. Так как я вскрыл много фактов и не замалчиваю, а выкладываю их публично, фактов коррупции, нарушения законодательства со стороны чиновников, как бы я, наверное, мешаю кому-то. Фактически меня садят за 3 или 4 слова в огромной статье, там есть 1 фраза, которая, в общем-то, еще даже не доказать, что это моя фраза.
Летом 2015 года в Майкопе состоялось выездное заседание Совета по правам человека и развитию гражданского общества, на котором, среди прочего, обсуждалась и тема загрязнения от агропромышленного комплекса «Киево-Жураки». Владелец комплекса, сенатор Совета Федерации Вячеслав Дерев, также присутствовал на встрече. Он пояснил, что в курсе ущерба, который работа комплекса наносит экологии и местным жителям, и пообещал, что организация улучшит ситуацию по переработке отходов. Член СПЧ Илья Шаблинский подчеркивает, Валерий Бриних – эколог, а не оппозиционер, и его статья «Молчание ягнят» была посвящена в первую очередь проблемам экологии. Искать в ней экстремизм абсурдно.
Ситуация со свободой слова ухудшается и, в частности, в Краснодарском крае. Все средства массовой информации, печатные, электронные, подчинены администрации. И есть редчайшие исключения, некоторые интернет-ресурсы, которыми руководят просто смелые до отчаяния люди. Этот материал «Молчание ягнят» был опубликован именно в этом ресурсе «За Краснодар». Там есть там такие слова: «Кто или что принуждает адыгейца дышать навозным духом, купаться в отравленных нечистотах прудах? Никто, кроме трусости, отсутствия чувства собственного достоинства. Получается, что зловоние от свинокомплекса «Киевы-Жураки» отравляет не только тела, но и души людей». И есть такая концовка в статье со ссылкой на Вольтера: «Но не спасет вас, мои дорогие земляки, никакой герой, пока вы не перестанете бояться царей. И не поможет вам Бог, пока вы сами не засучите рукава». Есть у русских такая поговорка: «На Бога надейся, там не плашай». А великий французский мыслитель Вольтер считал, что Бог помогает тем батальонам, которые лучше стреляют. Да когда начнем лучше стрелять, аульчане? Это написано, конечно, темпераментно, со страстью, там, может быть, со злостью. Но ни о каком унижении людей по национальному признаку речи нет. Но главное это что? Это статья на экологическую тему. Это статья о свинарниках. Это статья о том, что у этих свинарников, гигантских свиноводческих комплексов, нет очистных сооружений. Федотову сказали, что Бриниха, еще некоторых его единомышленников, включат в совет по правам человека при там губернаторе Адыгеи. А дело это закроют. Оказалось, это было неправдой. В этом крае, в целом и в Адыгее, слова нельзя сказать не только против политического руководства, но и против того, кто близок к руководству. Вот в частности, эти гигантские свинокомплексы построил человек, который долгое время был членом Совета Федерации. Входит в элиту, понимаете, в местную элиту. За покушение на интересы вот таких людей в этом регионе сажают в тюрьму.
Год назад проект «Экоузник» включил Валерия Бриниха в список экологов, преследуемых за защиту природы. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Новый виток ухудшения российско-украинских отношений затронул широкую общественную сферу. Несколько формально не связанных между собой событий, в частности, арест в Киеве из-за возможной причастности к террористической деятельности российской гражданской активистки Анастасии Леоновой, брань в адрес россиян со стороны советника президента Украины Юрия Бирюкова, последовавший за этим взрыв взаимных обвинений в социальных сетях. Все это привело, как кажется, к дальнейшему размежеванию. На сей раз между патриотически настроенным украинским большинством и частью той фракции российского общества, которая с симпатией относится к украинской революции достоинства, критикует политику Владимира Путина, но не способна добиться перемен в своей стране. У микрофона мой коллега Андрей Шары.
О старых и новых причинах ухудшения российско-украинских общественных отношений размышляет киевский социолог, директор фонда «Демократической инициативы» Ирина Бекешкина.
До агрессии России отношение украинцев к России было очень хорошим. Это рухнуло после аннексии Крыма и после помощи России боевикам на Востоке. И сейчас к России, честно говоря, относятся плохо. Ну вот есть 16% населения, которые хорошо относятся к России. Около 60% относятся негативно.
В последнюю неделю стали мы свидетелями перепалки в социальных сетях и взаимные упреки. Украинцы говорят: не лезьте к нам своими советами, занимайтесь своими делами. Россияне обижаются на то, что их как бы хорошее отношение к Украине не оценивается теперь.
Я могу сказать, что раздражает украинцев. Очевидно, что вот это вот улучшение риторики отношения к Украине, когда официальные круги явно говорят, что да, там Донбасс — это Украина, значит, нужно все решать мирным путем. Совершенно очевидно, что ей Донбасс не нужен, и она хочет оттуда уйти с хорошим выражением лица, портя свою репутацию. Отсюда эта риторика, которая прежде всего в средствах массовой информации. С другой стороны, раздражает, скажем, украинцев то, что вообще говоря, ну, ребята, ну, вы сначала уйдите, а потом говорить будем. Сначала верните Крым, который, в общем-то, мировая общественность, и вообще никто не признал аннексию Крыма. Вот оказывается, что можно стрелять и быть братьями. Это как?
Вот эта риторика, связанная с советской еще лексикой, братские народы, там, республики сестры и так далее, она сейчас категорически не поддерживается на Украине никем.
По крайней мере, пока идет война. Пока, вообще говоря, люди адекватно не оценили то, что произошло, конечно, нет.
Все ужесточеннее и ужесточеннее становится критика России со стороны Украины. Может быть, это будет связано с внутриукраинскими причинами, с тем, что жизнь становится лучше?
Ну, жизнь, скажем, стала резко хуже после того, как рухнула гривня. Это произошло на год назад, когда в два раза выросли цены. То есть сейчас, вообще говоря, все это держится на стабильном уровне. Скорее, это раздражение от того, что, в общем, конфликт-то никак не решается. Минские договоренности основываются, прежде всего, на прекращении огня. И каждый день сейчас так называемое перемирие, да, сейчас нет интенсивных боев, но каждый день мы открываем интернет и видим, ранено 5 человек, убит 1.
Говорила киевский социолог Ирина Бекешкина о том, чем вызван новый всплеск российско-украинских антипатий, и о том, навсегда ли он. Я беседую с московским психологом Ольгой Маховской.
Я склонна облегчать этот сюжет, списывать это все на посленовогодний синдром. Психологи перед Новым годом предупреждают, что конфликтность в этот период нарастает, и мы даже рекомендуем первую неделю после каникул не принимать каких-то решений, не делать никаких заявлений вне контекста этого страшного конфликта. Помимо медийной верхушки вот этого айсберга, этого потока, что ли, взаимных контактов, попытки протянуть руку друг к другу. Есть еще скрытый поток, который мы не видим. Поезда по-прежнему курсируют, хотя они опустили. Мне кажется, что у людей, которые на самом деле заинтересованы и вовлечены в реальные контакты со своими или друзьями на Украине, и ровно наоборот, у них хватит выдержки, ума, и они по-прежнему будут высоко ценить эти отношения, рассчитывая на улучшение, пускай в отдаленной перспективе. Этот тренд есть. Мне кажется, что его нужно усиливать, про него нужно не забывать. В любом случае, я как психолог должна призывать всех к выдержке. Не надо, не знаю, что нужно сидеть сложа руки. Пора уже, мне кажется, определиться на вот этой вот топографической карте конфликта. Кто вы? Вот, потому что есть 4 варианта. Один – это вы занимаете позицию украинской стороны, второй – это русскую, третий – это вы не с теми, не с другими, а как бы против всех или сам по себе, моя хата с краю. Четвертый – это попытка все-таки налаживать мосты. Вот это самая трудная работа и душевная, и физическая, если хотите, она требует большего времени. Конфликт зажигается очень легко, и потом шлейф этого конфликта может длиться долго. А настоящий фундамент прокладывают интегративисты. Вот. Они всегда есть, их, как правило, процентов 15-20 в общем потоке контактов существует. Окончательный разлом, разрыв-то всегда он не произойдет, но это просто невозможно.
Есть две большие страны. Большинство населения одной стороны презирает население другой стороны. В другой стороне большинство населения смотрит на первую свысока, считает младшим братом, одним народом, с собой. Разъехаться при этом стороны никуда не могут. Отношения все равно, вероятнее всего, до конца не разорвать. Какого эффекта дальше ждать? Неужели вы думаете, что эти настроения большинства, они со временем смикшируются как-то?
Просто придется к некоторым факторам относиться как к фоновым. Они уйдут на второй план, когда появятся свои перспективные, может быть, истории, и политические в том числе. Есть такое правило, когда кто-то действует специально провокационно, чтобы раздражать общественное мнение и делает на этом имя, не корми тролля. Потому что это вариант троллинга, медийного троллинга. История отношений вот двумя народами имеет такую вековую историю, что само по себе это уже застает стратегии на сотрудничество. Понимаете, мы все равно даже возвращаясь в свою историю, не можем отделить на биографическом уровне, отделиться друг от друга. Даже если какой-то мой украинский компатриот жалуется на своего родственника из России, на непонимание, все равно это зависимость. Проблема и того, и другого народа сейчас в том, что мы занимаемся не самоопределением, а мы занимаемся определением друг через друга. Да, вот мы смотрим на соседа. Сюда ситуативно мы можем переживать много конфликтов, ругаться, не понимать, закрывать перед другом двери. Но пройдет время, и мы начинаем друг по другу скучать.
Мой киевский эксперт сегодня говорит несколько другое. Пока война в Донбассе не закончится, пока русские не вернут Украине Крым, улучшение отношений к русским со стороны украинцев ожидать не приходится. Это не противоречит тому, что вы говорите?
Нет, мы просто имеем в виду разные временные перспективы с ней. Да, я согласна, что какие-то очень серьезные политические решения должны предшествовать нормализации отношений между людьми, и, наверное, они станут нормальными только там через поколение. Но это возможно. Вопрос ведь так стоял. Мы навсегда разругались или нет? Я считаю, что не навсегда. А то, что политика должна быть активной, и мы должны себя вести извиняющийся перед своими украинскими друзьями, понимая, что им больнее, нам нужно вести себя терпеливее и более сдержанной, чем им, поскольку жертвы они. Это так. Попытка законсервировать эту историю только приведет к тому, что в психологическом плане мы будем постоянно меняться роли жертвы и захватчика. Да, потому что в этой агрессии со стороны некоторых украинских общественных деятелей, там, советников президента и так далее, конечно, это попытка отомстить, отыграть. И это как раз и признаки смены роли. Мы хотим с вами поступить точно так, как вы поступили с нами, только в этом видим возмездие, видим решение проблемы.
Собеседниками «Радио Свобода» были московский психолог Ольга Маховская и киевский социолог Ирина Бекешкина. Андрей Шарый, «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Израиле с нескрываемой тревогой и неодобрением следят за тем, как стремительно Иран начинает налаживать отношения с западными странами после отмены долго действовавших санкций ООН, США и Европейского Союза. Тегеран, по мнению почти всех израильских политиков и политических экспертов, остается для еврейского государства врагом номер один. О том, какие шаги теперь, возможно, предпримет Израиль и как может меняться его внешняя политика, я побеседовал с израильским политологом, главным редактором сайта «Изрус» Александром Коганом. Как на новости о снятии международных санкций с Ирана отреагировало израильское правительство и разные средства массовой информации, и оппозиционные, и левые, и правые, и так далее?
Воспринимают это не как ошибку, не как неожиданность. После решения МАГАТЭ 15 декабря закрыть иранское атомное военное досье по абсолютно непонимаемым в Израиле причинам, все ожидали, естественно, что санкции будут сняты. Ожидали, может быть, произойдет какое-то чудо, может быть, что-нибудь произойдет в США, может быть, произойдет что-нибудь как с КНДР, да, внезапно они там протестируют водородную бомбу, и американская администрация, европейские администрации в Европе поймут, что нельзя снимать санкции. Но этого, к сожалению, не произошло. И реакция, естественно, во всех средствах массовой информации практически идентичная, потому что и представители оппозиции, и представители правительства, они высказываются в одном ключе.
Каких шагов в ближайшее время от Ирана ждут в Израиле?
В первую очередь ждут увеличения масштаба финансирования Хизбаллы, действующей в Ливане. Эта группировка в годы, когда Иран был под санкциями, получала где-то около миллиарда долларов в год по таким вот более-менее там, средним оценкам. Теперь ожидается, что эта сумма увеличится, так как у Ирана появятся дополнительные средства, увеличатся естественные поставки вооружений, увеличатся естественные возможности тренировать боевиков Хизбаллы корпусом стражи исламской революции. На первом этапе не ожидается, естественно, что Иран начнет публично, явно развивать свою ядерную атомную программу. Это все будет делаться тихо, подспудно, так как появились дополнительные средства, можно будет приобретать и те вещи, которые явно нельзя приобретать и устанавливать, их будут пересылать через третьи страны, четвертые страны. Но первые несколько лет, очевидно, все это будет идти втихую, а дальше лет через 4-5 ожидается, что иранская военная атомная программа придет в состояние такое, что можно будет включить и выключить одним щелчком.
Президент США Барак Обама, комментируя снятие санкций с Ирана, подчеркнул, что Вашингтон продолжит следить за Тегераном 24 часа в сутки, что на Западе не забывают об угрозах, которые Иран несет Израилю и многим другим государствам на Ближнем Востоке. К этим словам израильские аналитики относятся серьезно или же нет?
За последние несколько лет все то, что произошло на Ближнем Востоке, показывает, что политика Белого дома непредсказуема, она не укладывается ни в какие логические рамки, она ведет к предсказуемым последствиям, да, но почему предпринимаются те или иные шаги, у нас объяснить это затрудняется. Насколько я понимаю, это затрудняется объяснить очень многие политики в Соединенных Штатах Америки. Но вопрос не в том. Что касается надзора за Тегераном на 24 часа в сутки, как я сказал, над КНДР уже тоже надзирали и 24 часа в сутки, и большее количество часов в сутки, тем не менее, они провели испытание водородной бомбы совсем недавно, и особо никто этого не ожидал, для очень многих это стало сюрпризом. Что же касается об угрозах, которых не забывают, ну да, Израиль теперь ожидают, что администрация США попробует задобрить, показать, как она вот заботится Совета Безопасности Израиля предоставит там различные вооружения, F-35 и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация на самом деле достаточно плохая. Почему? Потому что с помощью этих вооружений мы будем способны нести ответный удар, но никак не предотвратить развитие атомной программы, которая на самом деле сможет уничтожить государство Израиль, если они этого пожелают, а об этом, как мы знаем, регулярно говорят представители иранских властей. И поэтому это не такой же подарок, это не такая уже защита, о которой можно было бы серьезно говорить. Усилится зависимость Израиля от Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты вот как бы своими поставками вооружений, да, которые бы не нужны были, скажем так, если бы у Ирана не было бы атомной программы или Иран оставался бы под санкциями, усилит зависимость Израиля от Соединенных Штатов и, естественно, усилится возможность оказывать давление на израильские власти.
Так как теперь может измениться внешняя политика Израиля в связи с этими кардинальными, в общем, переменами? До сих пор именно Иран, очевидно, в Израиле воспринимался как потенциальный противник номер один. Воспринимается он так и по-прежнему. Что, теперь Израиль будет как-то менять приоритеты, искать новых союзников, полагаться только на собственные силы? Как та же уже не раз упомянутая в нашем разговоре Северная Корея, да? С опорой на собственные силы, идеи Чучхи и так далее.
Действительно, Иран останется первым в списке противников государства Израиль, в частности, не только из-за своей атомной программы и риторики, но и из-за того, что на северной границе Израиля в Ливане сидит Хизбалла, которая полностью подчиняется Ирану. Как будут развиваться события, какие будут изменения внешней политики, предсказать достаточно сложно, потому что ситуация у нас меняется практически еженедельно, если не ежедневно. Да? Мы иногда смотрим назад, что произошло месяц назад, и вообще видим абсолютно другую картину. Я имею в виду не только в окрестностях Израиля, я имею в виду вообще регионально. Вполне возможно будет усиливаться готовность к отражению атаки Хизбаллы на Северном фронте. Недавно, я вам напомню, был ликвидирован в Ливане Самир Кунтар, друз, террорист, который был выпущен в обмен на тела израильских военнослужащих, похищенных в свое время Хизбаллой. Он был одним из руководителей структуры, созданной Хизбаллой для действий в рядах друзов на голландских высотах. Он готовил определенного рода акции, теракты на территории Израиля с помощью друзов, живущих в этом районе. Израилю, очевидно, придется столкнуться в ближайшее время с усилением Хизбаллы на своей северной границе.
Есть мнение, что снятие международных санкций с Ирана подталкивает Израиль к Саудовской Аравии, которая также с очень большой тревогой наблюдает за усилением Ирана, своего главного соперника в мусульманском мире. Такое возможно, что было, кстати, конечно же, невозможно все предыдущие десятилетия.
На самом деле, как бы были контакты, и давно были контакты между израильскими спецслужбами и спецслужбами Саудовской Аравии, и спецслужбами Объединенных Арабских Эмиратов и других суннитских стран, так как иранская угроза для саудитов, она гораздо более, и вообще Эмиратов, нефтяных княжеств, она гораздо более серьезна, чем так называемая условно израильская угроза, да. Были встречи в Иордании, были встречи в других местах на уровне глав спецслужб. Утверждалось, что даже глава Моссада встречался с руководством саудовских разведок. Да, естественно, есть такое ощущение, что связь с Саудовской Аравией будет крепнуть. Можно предвидеть какого-то рода контакты. Я не думаю, что они будут придаваться сильно огласке. Переговоры будут вестись тихо, будут проходить встречи в различных других третьих странах мира. Но да, можно ожидать усиления контактов между суннитскими государствами.
Напомню, что я беседовал с израильским политологом, главным редактором сайта «Изрус» Александром Коганом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». В середине 70-х годов прошлого века в Ленинграде возникло явление, которое сейчас принято называть «второй культурой» или «культурой андерграунда». Одно из ее проявлений стал литературный самиздат. В помещении общества «Мемориал» в Москве состоялся семинар, посвященный этим неподцензурным машинописным журналам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Литературный самиздат брежневской эпохи известен меньше, чем самиздат правозащитный, и его аудитория была уже. И все же нельзя недооценивать роль этих самодельных периодических изданий. Они были глотком свободы для опальных авторов, вещи которых отказывались печатать в официальной прессе, а также для читателей, испытывающих потребность в произведениях, созданных не по канону господствующего в эпоху застоя метода социалистического реализма. Одни самиздатские литературные журналы выходили всего несколько раз, после чего под давлением КГБ они прекращали существование, другие умудрялись прожить долго. Рекордсмен в этом отношении журнал «Часы», просуществовавший с 76 по 93 годы. Основатель журнала и его бессменный редактор Борис Иванов. И вот версия филолога Михаила Шенкера, основного докладчика на семинаре в «Мемориале».
Многие недоброжелатели Бориса Иванова и журнала «Часы» обвиняли его в прямом сотрудничестве с КГБ. Это неправда. Борис Иванович был человек абсолютно порядочный. Дело в том, что молодой еще Борис Иванов поверил в оттепельные настроения. Он вскоре после смерти Сталина, демобилизовавшись из армии, вступил в партию. Как многие, хотел строить новый мир. Но когда он увидел, в каком направлении раскручивается ситуация, когда он стал свидетелем первых уже хрущевских репрессий, в частности, касавшихся литературы, он тут же из этой партии выписался, карьера его на этом совершенно закончила, и он стал деятелем самоиздатской второй культуры, постоянным, трудолюбивым и бескорыстным. Никакого сотрудничества с КГБ там не было и быть не могло. КГБ считало, это мое мнение, пусть будет один самоиздатский журнал, пусть они там веселятся в своем этом альманахе. Тем более, что журнал «Часы» ставил два непременных условия для своих авторов. Никакой антисоветчины и никаких обсценных выражений на протяжении всех этих 18 лет. КГБ считал, что пусть один журнал будет. Вообще, журнал «Часы» — это, я бы сказал, не столько самоиздат, сколько некий атомиздат. Потому что это империя, в рамках которой возникли и совершенно иные вещи. Во-первых, проводились регулярные конференции по проблемам самоиздатской культуры. Затем, в 1978 году журнал «Часы» организовал премию имени Андрея Белого, существующую до сегодняшнего дня и сохраняющую свою актуальность и высочайшую престижность. Хотя идеология премии, конечно, за это время изменилась. Люди, определяющие лауреатов премии, за исключением Бориса Останина, все другие. Но, тем не менее, премия существует. Наконец, непосредственно стараниями Бориса Иванова и Бориса Останина был в 1981 году организован Ленинградский клуб 81. Клуб 81 регулярно проводил разного рода литературные мероприятия, чтения, конференции. Туда приезжали многие московские гости. Выступал там Пригов, Ерофеев, Сорокин, Попов и многие-многие-многие другие московские авторы, не говоря же об авторах петербургских, при большом скоплении публики, что самое главное, потому что таким образом эта площадка стала некой формой устной публикации, устного представления тех текстов, которые создавались писателями и поэтами второй культуры. Это была колоссальная работа по пропаганде, легализации, приданию внятной и доступной читателю картины этой так называемой второй культуры.
Среди оставивших заметный след в культурной жизни Михаил Шенкер называет такие толстые самоиздатские журналы, как «37», «Северная почта», «Обводный канал» и «Метродор». Один из самых первых – это альманах «Лепта».
В 1975 году группа ленинградских авторов и координаторов Вознесенская, Кривулин, Горичева, Борис Иванов собрались, чтобы составить поэтический альманах, которому название они дали «Лепта». В альманах было отобрано примерно около 40 авторов, каждый из которых получил возможность по своему вкусу, но под контролем редакционного комитета, составить свою подборку. Я был на одном из заседаний этого редакционного совета, где происходило совершеннейшее коловращение, потому что огромное количество текстов валялись на столе. Огромное количество людей при этом присутствовало. Дверь непрерывно звонили, и приходили авторы, приносившие свои стихи. Этих авторов старались не пускать, потому что это было уже абсолютное затоваривание. Все те, кого имела в виду редакция, уже были освоены, и подборки их были созданы. А у подъезда дома, это была квартира Юлии Вознесенской, стояли такси, которые везли садящихся в них, не спрашивая куда, сразу по адресу. Это было явление сугубо подконтрольное. Ну, конечно, никакого развития эта инициатива не получила, несмотря на то, что поэтесса Майя Борисова написала очень сочувственную рецензию после того, как «Лепта» была передана в соответствующие органы. Но вслед за ней был приглашен настоящий душитель русской словесности профессор Выходцев, специалист по соцреализму, который написал такую рецензию, после которой уже речи, конечно, не могло идти не только о публикации, но даже о том, чтобы эти авторы смогли приблизиться к каким бы то ни было формам легализации своих произведений.
Существование Ленинградского литературного самиздата прекратилось не из-за гонений, а само собой. Надобность в нем потихоньку стала отпадать с появлением в стране независимых издательств и типографий, ну и с ослаблением цензуры, разумеется. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.